Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Скажите, как вы считаете, кто в действительности правит миром? Бог или дьявол? Иногда кажется, если допустить, что миром правит дьявол, тогда все более-менее объясняется. Если предположить, что правит Бог, то понять ничего невозможно.
Спасибо большое. Очень важный вопрос, очень нужный вопрос. Это очень хороший вопрос. И я бы открыл бы 1 Тимофея, по-моему, 6:12. Тут написано: «Подвязайся добрым подвигом веры и держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, и перед Богом, все животворящим, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание завещеваю тебе». И нам надо подумать, а какое же доброе исповедание совершил Христос перед Понтием Пилатом. А перед Понтием Пилатом он совершил исповедание такое, что «Царство мое не отсюда». Если бы царство нынче было мое отсюда, то служители бы мои подвязались за меня, но нынче царство мое не отсюда. И Господь нам так говорит: «Мир мой даю вам не так, как мир дает вам, а я вам другой мир даю. В этом мире вы будете иметь скорбь, потому что этот мир действительно принадлежит сатане. И по плоти вы будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. И победил он мир тем, что он дал нам свой мир. Именно свой мир. И поэтому мы можем одновременно находиться в двух мирах. По плоти мы находим в царстве сатаны, а по духу мы находимся в царстве Божьем. В царстве небесном, и Ефесянам 2 главе, мы уже посажены на небесах вместе со Христом Иисусом. Но это в духе мы посажены. А в плоти мы еще на земле. На земле в царстве сатаны. Да, увы, так получается. Может, не увы, может, это хорошо. Я не знаю, как дать этому оценку. Но, слава Богу, то, что, будучи, находясь здесь, в этом мире, где князь мира сего дьявол, Иисус засвидетельствовал об этом. Он сказал: «Вот идет князь мира во мне, и во мне не имеет ничего. Князь мира сего». Или написано: «Когда же придет он, Дух истины, то он обличит мир о грехе, о правде и о суде, что князь мира сего осужден». То есть Иисус Христос называл дьявола князем этого мира. И Иисус Христос сказал, что Он дает нам свой мир не так, как дает нам этот мир. Более того, Иисус даже говорит, чтобы мы засвидетельствовали этому миру и всегда свидетельствовали тем, что мы не от этого мира, как засвидетельствовал Иисус Христос перед Понтием Пилатом. Вот написано, да, мы победили сатану кровью Агнца, словом своего свидетельства, и не возлюбили жизни своей даже до смерти. А о каком свидетельстве идет речь? О каком? Что это за свидетельство? Так вот, как раз свидетельство того, что мы уже не от мира сего. Вот и есть наше свидетельство, и это доброе исповедание. Доброе исповедание, что мы уже не от мира сего. И когда Иисус проповедовал, о чем Иисус проповедовал? Он говорит: приблизилось к вам Царство Божие. Или когда Он послал учеников проповедовать, о чем Он сказал им проповедовать? О том, что приблизилось к вам Царство Божие. Вот в чем смысл, что приблизилось к нам Царство Божие. И Он дает нам Духа Святого, в котором мы находим это Царство Божие. Поэтому неверующий человек, он живет в этом мире, князь мира сего дьявол. И мы это видим, мы это ощущаем, мы это понимаем. Верующий человек, он телом продолжает жить в царстве, где князь мира сего дьявол, но духом он уже оживотворен со Христом Иисусом и посажен на небесах. То есть верующий человек это удивительное создание, которое духом общается с Богом, духом находится уже на небесах, а телом или в своей всей физиологии и чувствами, душой и разумом он еще находится на земле.
А у нас еще один допис. Скажите, кто настроил Давида против Израиля? Бог, 2 Царство 24.1, или Сатана, 1 Паралипоменон, или Хроник 21.1?
Спасибо большое. Это очень интересный вопрос. Почему? Потому что в одном месте написано, что это Бог настроил Давида, а в другом месте написано, что это Сатана побудил Давида сделать исчисление. Это действительно интереснейший вопрос. Он уже у нас был, аналогичный вопрос. Это тот, когда кто погубил младенцев в Египте. В одном месте написано, что это Бог погубил первенцев, а в другом месте ангел-губитель погубил первенцев. И мы таких, судя по всему, как бы противоречий, можем видеть много, да, в Писании. Казалось бы, с одной стороны, это Бог побудил, а с другой стороны, это сатана. Как же быть? Как это понимать? Наверное, самый простой вопрос – это когда был злой дух на Сауле от Господа. Да? Казалось бы, как может быть, Бог не искушает злом и сам не искушается злом. Как это может быть? Вот в этом-то и дело, что сатана полностью подчинен Богу. И нельзя думать, что не надо давать никогда место дьяволу, как будто у него есть сила или еще что-то. Если вы откроете Откровение 20 главу, то вы помните его... ангел, сходящий с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своем, взял дракона, змея древнего, который с дьявола и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил, положил над ним печать. То есть мы видим, что сатана не равный Богу, и он не может действовать своеволием. Поэтому мы должны понимать, что во всем происходит только по воле Божией. И если сатана и проявляет некие действия, да, то это все с санкцией и с волей Божией. Если вы помните Иова 1 главу, сатана без воли Божией ничего не мог делать. И когда вы скажете тогда, так что может зло от Бога исходить? Нет, конечно же нет. Бог определил закон, и вот до Евангелия, до Иисуса Христа, до пришествия, до первого пришествия Иисуса Христа было действие закона. И как бы сатана был палач или исполнитель закона, да, то есть Господь сказал, если вы будете слушать и тщательно исполнять, то вы будете благословлены. Если вы не будете слушать и не будете исполнять слово, которое я говорил, как это Второзаконие, 28 глава с 15 стиха, то придут на вас все сии проклятия. И там до 60 какого-то стиха все эти проклятия. И вот эти проклятия, конечно, уже исполняет сатана. То есть первична воля Бога. Разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? Поэтому каждый увлекается, обольщаясь собственной похотью. То есть мы сами, нарушая Слово Божье, привлекаем на себя проблемы. Но эти проблемы не от Бога, а за нарушение закона, за то, что мы нарушили Слово, приходит наказание.
Еще один допис. Бог ставит Моисея Богом для фараона. Хотя первая заповедь гласит, да не будет у тебя других богов. Как же так?
Хороший вопрос. Действительно, да не будет у тебя иных богов. Но идет и речь для фараона. На самом деле, как вам сказать, фараон, ну, это образ тьмы. И было вот это пророческое представление для всех и для иудейского народа, для израильского народа, чтобы они видели проявление Божье. И для того же египетского народа, чтобы они тоже видели это проявление Божье. То, что произнесет Моисей, то так и будет. Но Моисей произносил, конечно же, только по воле Божьей. Но так как фараон не был верующим, и он не мог... то есть Бог проявляется в вере, а фараон не был верующим. А Бог проявляется только в вере, а фараон не был верующим. И поэтому все то, что проявлялось, эти 10 казней, он видел, что это производил Моисей. Фараон видел, что это была воля Моисея, так как фараон не верил в Бога, а Бог пребывает в вере. Бог существует только для того, кто в Него верит. А нечестивый говорит, нет Бога. И поэтому для фараона, который не верил во Всевышнего Творца неба и земли, у которого были боги там Изида, Азирис или еще какие-то боги, тысячи богов, и сам он даже был богом. Вот. То есть он не верил в Бога, Творца неба и земли. И поэтому все внешние проявления, они были провозглашены Моисеем. Поэтому для фараона совершенно естественно Моисей выглядел как Бог.
В ефірі програма «Запитання і відповіді». У нас є питання числа 1334. Там видели мы исполинов, сынов Янаковых от исполинского рода. Вопрос, откуда являлся, откуда взялся исполинский род после потопа? Были ли сыны Янакови потомками исполинов, которые были до потопа? Спасибо за ответ.
Хороший вопрос. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, смотрите, это было... история, когда подошли к Иордану и послали 12 соглядатаев высмотреть землю для того, чтобы пойти и перейти через Иордан. И 10 человек соглядатаев сказали, что туда нельзя идти, земля-то весьма хороша, очень хороша, но там земля пожирает живущих на ней. И мы видели там исполинов, сынов Янакиевых от исполинского рода. То есть, возможно, это так, что это был просто страх. Это был страх, что там были исполины, что там были какие-то огромные люди, потому что все было преувеличено, и мы можем это смотреть по вот этой фразе, которую они произнесли, что там земля пожирает живущих на ней. А на самом деле, конечно же, этого не было. То есть у страха глаза велики, есть такая народная поговорка. И возможно, что исполинами стали обычные хананеяне, но в глазах боящихся соглядатаев они стали... соответственно, исполинами ровно настолько, насколько они сами в глазах этих исполинов стали тараканами или саранчой. Помните, они сказали, что это же не значит, что они были саранчой. То есть они были такими же исполинами, как иудеи были саранчой. То есть это было все в воображении, в духе, в страхе. И вот эти уменьшения себя до саранчи и увеличение хананиян до уровня исполинов, это все произвел страх. Возможно, это так.
Слава Богу, витаю вас.
Слава Богу.
Доброго дня.
У мене таке питання, чому Даниїл головою чарівників був? Що він мав зробити там спільно?
Почему Даниил
был главой чарівників при дворе там вавилонских царей, потім перских, там, тобто серед цих звездочетов и колдунов, там, чи прорицателей, провещателей.
Да, ну если вы помните, что царю приснился сон, и он призвал всех черевников, всех колдунов, всех прорицателей, чтобы они разгадали этот сон. Они говорят, ну тогда расскажи нам сон. Он говорит, нет, я, если вы такие умные и глубоко духовные, то вы скажите и сам сон. Вот, вы помните? И когда потом, в конце концов, царь приказал всех казнить за то, что они не могли разгадать это все. И Даниил разгадал этот сон, и царь его поставил начальником над всеми вот такими волшебниками, астрологами, колдунами. То есть это не была воля Даниила, это была воля царя. А что ж с волей царя, как ты поспоришь? Конечно, можно было бы...
Самоубиться.
Вот, да, можно было бы Даниилу сказать, ты знаешь, царь, написано, что волшебники и колдуны — это неугодное, в законе запрещено. Я не хочу быть ихним там начальником. Но на самом деле вот эти волшебники или колдуны, вы понимаете как, это не были вот какие-то вот именно вот волшебники, которые превращали свинец в золото. Нет, это были просто волхвы, мудрецы, которые принесли Христу ладан, смирну и золото. Это просто были мудрецы, это не были какие-то, ну, вот специальные какие-то волшебники, которые творили что-то. Нет, это было...
Это была тогочасная Академия наук.
Совершенно верно, да. То есть это было и какие-то книги, какие-то знания, какие-то молитвы, астрология по звездам вычисляли. То есть это была современная Академия наук. Совершенно верно. Это были те все совокупные знания, которыми тогда обладали. Вот. Ну, у Даниила было превосходно, потому что у него был превосходный Дух от Господа, Дух Божий. И поэтому мы не должны вот так вот воспринимать, иначе мы тогда волхвов, которые принесли, потому что волхвы на самом деле там переведены не
маги.
Маги. То есть маг — это волшебник, да? То есть мы тогда вообще должны воспринимать, что же это такое, волшебники принесли дары Господу.
Ну, они были белые маги, они не черные были маги.
Вот. Поэтому мы должны, ну, относиться к этому вот, ну, не так строго, согласно закону. Да, волшебство — это неугодно перед Господу. Но то, что было при дворе, это не было чистым видом волшебства. Волшебники больше выступали там на площадях и делали фокусы, и зарабатывали деньги. Но не при царском дворе, судя по всему.
Дякуємо всім учасникам. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповідь».
До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.